Студия «Медиакнига» представляет. Андрей Белянин. «Охота на гусара». Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
«Нападки будут. Это в порядке вещей». Денис Давыдов. Мысль о скифской войне крепко засела в моей дурной гусарской голове, так что даже полковой лекарь не смог бы вытащить ее клещами или выманить клестирной трубкой. «Отважные партизанские действия позади ошарашенного врага!» Поверьте, любой француз, даже самый мужественный, дойдет до полной конфузии, если почувствует у себя в тылу казака с пикою. Быть песчинкой в часах, занозой под ногтем, мозолью на ахиллесовой пяте наполеоновской орды, беспрестанно терзать неприятеля, отбивать пленных, захватывать обозы, полностью лишая великую армию провианта и фуража, действуя малыми маневренными отрядами против больших сил. Излюбленная русской душе тактика партизанского налета. Дал по морде и в кусты. Что может быть милее сердцу гусара и патриота? А посему, 5 лет прослужив на побегушках у князя Багратиона, я торжественно решил оставить непыльную должность адъютанта и принести отечеству своему максимальную пользу, чего, по моему разумению, было никак невозможно сделать в рядах регулярной армии. 8 апреля я был переименован в подполковника с назначением «Вахтырский гусарский полк». Только-только накинул новенький коричневый ментик, как в мае мы выступили к Брест-Литовскому, а уже в июне началось печальное отступление. Видит Бог, не я тому виной, ибо храбро участвовал в сражениях под Миром, Романовым, Дашковской, до самой Гжати. Находя позорно и скучно сию ретираду, а чего особо веселого пятиться в седле вплоть до самой Москвы и даже не галопом, быстренько написал я письмецо князю, умоляя отпустить меня домой попартизанить. Он, как человек не пьющий, имел рассудок и мурыжил меня аж до середины августа в надежде неизвестно на что. Однако же при очередной личной встрече принял ласково, слушал долго, не перебивал, совсем соглашался и все время кивал, что навело меня на подозрительные мысли. Уж больно 2 плечистых денщика в синях напоминали санитаров. Я прикинул расстояние до окна и почти решил дорого продать свою свободу, хотя отдых на кисловодских водах весьма полезен для здоровья гусара, но все разрешилось к обоюдному удовлетворению. Его сиятельство устало пообещал сегодня же доложить о моих прожектах светлейшему. Тот был несколько занят в связи с тем, что стоял у Бородина, однако же время нашел и в целом дал разрешение. То есть план партизанских действий одобрил, но лишь с тем, чтобы я лично взялся в этом участвовать. Прижав меня к стенке, князь в присутствии адъютантов и при их посильном участии получил мое полное согласие и отписал в распоряжение 50 гусар и 150 казаков. «Э, вы издеваетесь, да? Там французов больше 1 000 000 по деревням шастает. Воля ваш, Петр Иванович, а только расшибут нас при первой же попытке отбить у них полевую кухню с супом». «Ничего не знаю», — ехидно отвечал Багратион, потирая ручки. «Михаил Айларионович больше не дают».
«Ну, хоть 5 000, а?
Эй, батану, я сам бы дал 3».
«Ну, давайте 3», — грустно согласился я. «И еще казаков побольше, и артиллерии пушек 5». Заперов, опять же, фельдшера 1, потом для плезиру коновала, цирюльника и, ну, эту маркетантку посимпатичнее».
«Вах! Смелый ты человек, Денис Васильевич, уважаю!»
Князь тепло улыбнулся мне на прощание, делая знак подпихнуть меня к дверям.
«Но фельдмаршал сказал 50 на 150. Надо б нас слушаться».
2 000.
«1! 500! 300 и без цирюльника, сами обкорнаемся!» Безуспешно пытался взывать я, пока меня со всяческим пиететом выставляли вон.
Моя пегая лошадь позволила себе неотрецензированное ржание. Погрозив скотине плетью, я подытожил приятные моменты нашей содержательной беседы. И так мне пошли навстречу. милостиво соизволив разрешить пинать войска Наполеона и в хвост, и в гриву. Дали под начало гораздо больше людей, чем я предполагал. Мы-то с парнями думали, что удерем в леса вчетвером. Ну, а уж сев в седло и отъехав на приличное расстояние, я извлек из-за пазухи успешно свистнутую карту Смоленской губернии, еще несколько минут назад принадлежавшую Багратиону, и душа моя расправила крылья. Ах, хмельная молодость! Время великих планов, безрассудных свершений и поразительной легкости в голове. Все представлялось сказочным. Станем, братцы, вечно жить в круг огней под шалашами, днем рубиться молодцами, вечерком горилку пить. Ночь застала меня близ полков генерала Коновницына, который прелюбезно согласился выделить мне место на лавочке возле избы, в коей ночевал сам. Брехливому псу по соседству я при свидетелях пообещал надеть его же будку на голову. Прикинув сие, собачий сын резко заткнулся и не беспокоил меня вплоть до самого утра. Хороший сон — первейшее качество для будущего партизана. Я спал, не пошевеляя усом, даже когда через меня на всем скаку перемахивали конные нарочные с донесениями и приказами по завтрашнему сражению. И вот в ту ночь перед Бородином привиделся мне мой знаменитый прапрапрапрапрадед, великий могол Чингисхан.
«Не, молчи, не перебивай, ибо слово мое дороже строк яси, и обращено оно к тебе, мой крепкоголовый прапрапрапраправнук».
Даже не поздоровавшись, начал он. Предок был одет в самое простое платье, и лишь оружие его, обильно усыпанное драгоценностями, неумытое лицо да желтые глаза рыси выдавали в нем легендарного завоевателя. Я присел на кошму в его золотой юрте, безрезультатно пытаясь скрючить ноги в парадных ботфортах.
«Знаешь же, потомок мой, ты избран судьбой для спасения Отечества от величайшего зла, что, подобно бешеному тигру, вторглась в твой дом. Имя чудовищу этому — Наполеон Буонапарти. Язык его — жало змеиное, очи — стрелы огненные, руки — клещ каменные, зубы — пилы терзающие, ноги — столпы попирающие».
«Э, дедушка, вообще-то мы с ним встречались разок», — дерзнул вставить я. «Император Франции невысок, толстоват, пузом обилен, ну и в целом никак не производит впечатления бича божьего».
«Бич божий — это я!»
— ревниво взревел горячий старик, замахиваясь ногайской плетью.
«Не учись старших! Тьфу! Он непочтительный отпереск!»
«Молчу, молчу, молчу, молчу!» Я сделал жест, словно застегивая рот на пуговку.
«Слушай, сколько времени я вбивал тебе мысль о скифской войне, а теперь ты и слушать не хочешь советов убеленного сидидами воителя, а? Тебе уготована честь послужить орудием провидения. Да будешь ты недоступен и увертлив, хитер и неуловим, смел и неподкупен, а тень моего меча оградит твою спину в походах».
«Спасибо», — осторожно поблагодарил я, все еще косясь на нагайку, «дотянется или нет. И что же конкретного я, по-вашему, должен сделать?»
«Что ж ты, воюй!»
«Ой, да можно подумать, я сюда спать пришел!»
«В минуты скорби и судьбоносных решений мой дух будет переходить к тебе. Не будет меня, кто-нибудь другой зайдет. Все, уважаемые люди, я договорился, да? Выслушай их и прими верное решение».
«Слушаюсь, дед мой».
«Вот то-то!»
— добродушно ухмыльнулся легендарный предок, поелозил на коврике и, пряча взгляд, как бы, между прочим, спросил.
«А вот, слушай, стишки такие, вроде, как его... А, ну да. Блаженной памяти мой предок Чингисхан, крабитель-озорник с орщинными усами, на ухорском коне, как вихрь перед громами, в блестящем панцире влетал во вражий стан и мощно рассекал татарскую рукой все, что противилось могучему герою. Слушай, это точно ты сочинил, а?»
«Ну, как... Больше не буду, виноват, зажмурился я.
Та-да. Рассекал я, бывал, по юности. Ой, слушай, такой озорник был. Хе-хе-хе-хе-хе».
Видимо, он как раз хотел рассказать мне что-то очень поучительное, но не успел. Меня бессовестно растолкали. Яркий сон оборвался предложением проваливать отсель, потому как у них тут вообще-то война. Знать бы тогда, сколько таких снов мне еще предстоит пересмотреть, перевидеть. Оставя арьергард Коновницына, я удачно избежал начинающегося сражения при Бородине и, получа под начало 50 гусар и 80 казаков, еще 70 мне наглым образом не додали, двинулся через Сивково в Егорьевское, оттуда на Медынь, именуя Назарова, прямиком в Скугарево. Там и был избран нами первый притон.